Только по официальной статистике алкоголизмом страдают более 12 тысяч российских детей. В обществе продолжают существовать мифы о том, что пить приятно, весело и даже престижно. Немалая роль в поддержании этих мифов принадлежит рекламе. Над темой работала Татьяна Вольская.
Даже официальная статистика алкоголизации российского подрастающего поколения впечатляет. 12 тысяч детей-алкоголиков – это немало. На самом деле, сколько детей в стране пьет, не знает никто. Но врачи предполагают, что это могут быть сотни тысяч. Опросы показывают, что массовые потребители слабоалкогольных напитков – это девочки 14-15 лет и мальчики 15-16, причем около 10% из них выпивают за раз больше пол-литра. При этом и подростки, и подавляющее количество опрошенных учителей считают, что такие напитки и даже слабые наркотики практически безвредны. Откуда такое пристрастие подростков и молодежи к алкоголю? Почему это модно? Говорит пресс-секретарь проекта «Молодежь против алкоголя», проводимого карельским журналом «Ладога» в Сортавала, Ольга Ипатова.
Год назад мы проводили свое местное исследование. Считали количество рекламы, пивной рекламы. Значит, есть такой канал ДТВ, который, как ни странно, очень любят молодые люди от 17 до 21 года. На протяжении одного фильма они насчитали от 20 до 25 количеств рекламы различного пива. Это идет и нарушение законодательства, и на сегодняшний день надо все-таки в России больше смотреть плохое законодательство, но и оно не соблюдается. Такое количество вот этой алкогольной рекламы. Финские коллеги, когда приезжают и смотрят наше телевидение, они просто остаются в тихом шоке от его именно количества.
Между тем, сами финны в основном не склонны считать рекламу прямой виновницей подросткового алкоголизма. Виновато скорее само общество, которое относится к употреблению алкоголя благосклонно. В том числе журналисты, считает представитель Северо-Карельского центра общественного здоровья в городе Йоэнсу, журналист Пенти Вейсто. Почему такое положение вещей? Наверное, у журналистов отношение к алкоголю такое же, как у 90% остальных граждан, которые пьют алкогольные напитки. Если ты напишешь что-то плохое об алкоголе, о его употреблении, которым и ты занимаешься, наверное, неприятное ощущение возникнет и у тебя, и у читателя. Курят меньше, чем пьют, поэтому легче написать про курение, что оно является причиной онкологических заболеваний, чем про алкоголь, хотя он виновник тех же болезней, чтобы не причинять неприятности читателю. Пенти Вяйсто считает, что не надо перекладывать ответственность за употребление алкоголя на компании, производящие алкоголь. Надо говорить о том, что личность сама несет ответственность за свое поведение. Что же касается рекламы, то в 2006 году в финский закон об алкоголе были внесены изменения, запрещающие рекламу алкоголя с 7 утра до 9 вечера, но при этом многие популярные у подростков сериалы идут как раз после 9. Финляндия сейчас организуются целые антиалкогольные кампании, ориентированные на молодежь и подростков. Например, кампания «В пьяном виде ты идиот». Одно из используемых средств – фотографии молодых людей и подростков, красивых, модных, но пьяных, в таком виде, которого действительно можно постыдиться. Есть и движение под названием «Пьяный бунт», которое, можно сказать, замахивается на святое, оспаривает место алкоголя в обществе и связанные с алкоголем мифы. Например, миф о том, что алкоголь веселит или придает человеку уверенности в себе. Реклама алкоголя – это не главное зло. Вряд ли можно сделать так, чтобы ни алкоголя, ни наркотиков не было. Так считает и руководитель российского петербургского движения «Ровесник ровеснику» Марина Орлова.
Скорее, там надо как-то научиться жить в том мире, где это существует. И уж гораздо больше пользы будет, если каждый взрослый человек, увидев, что кому-то из подростков в магазине продают алкоголь, сделает замечание продавцу. Потом очень важно, мне кажется, не забывать о том, что если мы говорим о журналистах, то это не только реклама, а те статьи, которые выходят. Иногда статьи, вроде как они должны носить какой-то защитный характер, но единственное, что они делают, они провоцируют начало употребления. Те вещи, которых не нужно забывать, и уж скорее надо тогда воспитывать в человеке умение сказать «нет», уверенность, и, в общем, какая разница, кто что идет в кафе пить. Если я не хочу употреблять алкоголь, то никакая реклама, никакие друзья на меня не подействуют. Я смогу сказать, что я не хочу, если во мне там будут развиты какие-то социальные навыки.
Реклама не главное, считает и корреспондент газеты «Великая эпоха» Оксана Щеткина.
К
Конечно, реклама – это только маленький кусочек того, что воздействует на человека в плане принятия решений о том, употреблять и в каких количествах. Конечно, злоупотребления, на мой взгляд, они связаны с тем, что человек не может справиться с какими-то внутренними проблемами. То есть это проблема именно личности. Какие-то вещи, которые могли бы, наверное, решать, может быть, и другим путем, не только ограничением рекламы.
Например, откровенным разговором о проблеме.
Я заметила одну вещь, что наши финские коллеги, они очень открыто говорят о своей проблеме. Настолько они изучили это, настолько у них самокритичный подход к этому. И я надеюсь, что у нас будет нечто подобное.
А вот координатор проектов общественной организации «Взгляд в будущее» Людмила Малышева, наоборот, считает, что финны обсуждают проблему слишком жестко, и для России это не подходит.
Там совершенно другая ситуация. Вот пример с работой сайта по наркопрофилактике. У нас совершенно другая ситуация. Они работают с использованием других методов. То есть у них все более так дозволено и спокойно. Но они, например, на сайте обсуждают проблемы употребления наркотиков, то есть могут прийти те люди, которые, например, потребляли наркотики и обмениваются своим опытом и негативным, какие-то пути решения, выхода из этой ситуации. Значит, у нас вот таких интернет-ресурсов, конечно, нет. Я думаю, что, может быть, даже они не нужны. Ну, просто есть такая точка зрения, что информация о том, как что употребляется и какие последствия, она может использоваться не во благо. Разные подходы, разные ситуации в странах.
Самая большая разница, конечно, в государственной поддержке.
Там, конечно, это больше, и вот некоммерческая организация, очень активное финансирование от Министерства здравоохранения.
Насколько серьезна проблема, можно понять из слов главного нарколога Ленинградской области Евгения Крупицкого.
В каждом районном наркокабинете, помимо взрослого нарколога, есть подросток. По данным за первое полугодие 2008 года, на учете больных алкоголизмом несовершеннолетних стоит 14% от общего числа. Подростковый алкоголизм есть. Лечить его, к сожалению, гораздо сложнее, чем взрослый алкоголизм. Социальный слой, как правило, из неблагополучных семей, подростки, живущие часто на улице, очень часто зарабатывающие на жизнь криминальными путями. Лечить такой контингент очень сложно. Единственный способ на сегодняшний день решить эту проблему – это полностью воздерживаться от употребления алкоголя. Это подразумевает мотивацию. Человек должен захотеть эту проблему решать. Насильно вылечить кого бы то ни было мы не можем. Но если у взрослого человека личность и структура уже достаточно зрелая, то у подростка эта мотивация возникает крайне редко. Когда комиссия там, по делам несовершеннолетних привозит таких подростков, они очень часто сбегают через щелочку в двери, через форточку, потому что они не настроены.
Поэтому предупредить подростковый алкоголизм гораздо легче, чем вылечить. Именно на это ориентировано движение «Ровесник к ровеснику». Марина Орлова.
Это молодежное волонтерское движение, которое занимается профилактикой рискованного поведения. А мы пытаемся работать на формирование отношений. Это работа с ценностями, это предоставление альтернативы, это работа на потребности подростков, обучающие тренинги, программы личностного роста, тематические занятия, которые направлены на профилактику рискованного поведения, предоставление всевозможной альтернативы, это участие в международных программах, все то, что может быть интересно для подростков.
Я подросток, мне совершенно не интересны какие-то пресные вещи, которые вы предлагаете, допустим. Как вы меня заманите к себе?
Ну, скорее, здесь работает принцип такого сарафанного радио. Если мне здесь хорошо, я позову сюда своих друзей. И подростки идут туда, где им тепло, где им хорошо, где можно попить чай, кофе, посидеть в интернете, где их спросят, как у них дела, где им будут рады. И только потом уже на это можно будет формировать мотивацию на участие пропаганде здорового образа жизни.
А вот общественная организация «Взгляд в будущее» осуществляет свои проекты непосредственно в школах. Людмила Малышева.
Мы работаем по программам профилактики поведения высокой степени риска среди подростков и молодежи. Но сейчас у нас основная деятельность – это проведение различных программ и проектов непосредственно в местах, так скажем, скопления молодежи. Уличные профилактические мероприятия. Основные формы работы у нас следующие. Это проведение интерактивных тренингов по программе профилактики. У нас разработана программа из 20 встреч. Каждая встреча посвящена определенной теме. Занятия проводят специалисты нашей организации.
Но, на мой взгляд, самые интересные формы работы здесь для школ. Например, игры по станциям, которые проводились в 10 школах в 3 районах города в рамках проекта «Профилактика алкоголизма и наркомании». Что же это за станции?
7 команд учащихся по 10-15 человек собираются в актовом зале, им выдаются маршрутные листы, И каждая команда начинает со своей станции свой маршрут, и переходя от станции к станции, ребята зарабатывают баллы, и в конце появляется победитель игры. Каждая станция, она, ну, например, умеет сказать «нет». Рассматриваются различные ситуации, предложение алкоголя или, например, табака, да, может быть, в компании или в каких-то других ситуациях, какую мотивацию можно использовать для того, чтобы отказаться, причем чтобы этот отказ не выглядел «а я не хочу и не буду, вот отстаньте от меня». То есть мотивированный совершенно отказ, который можно применить, может быть, даже в жизненной ситуации в любой. Можно привлечь третьих лиц, например, перевести как-то, может быть, даже стрелки, разговор, отвлечь людей, которые очень настырно что-то предлагают. Может быть, взять инициативу на себя. Если это в плане предложения алкоголя, например, сильного, можно налить сок и сказать тост. Можно, ну, в конце концов, обманывать нехорошо, но в этой ситуации, когда речь идет о твоей безопасности и о сохранении, может быть, здоровья, можно обмануть, сослаться на то, что я принимаю лекарства, у меня болит голова, и, в общем-то, я думаю, что все люди и поймут.
Другая станция более информативная, она называется «Правильный выбор».
Ребятам нужно пройти минное поле из карточек, которые разложены на полу, переворачиваем на обратной стороне вопрос. Правильные ответы на вопросы позволяют выстроить вот дорожку по этому минному полю. Делаем акцент для лиц не старше 18 лет, например. Здесь мы делаем акцент на то, чтобы прозвучало, что алкоголь это не просто влияет на здоровье, а алкоголь влияет на снижение самоконтроля.
И все же самая важная станция, по-моему, та, что посвящена развенчиванию мифов.
Например, о том, что алкоголь согревает, веселит и придает общительности. То есть мы предлагаем ребятам вот эти мифы, рассмотреть, насколько они реальны и что происходит на самом деле. Станция так называется «Мифы и реальность». Порой действительно считают, что так и есть. Они считают, что это мифы, поэтому здесь уже задача мастерства ведущего именно разъяснить, что нет, ребята, это не так, и это мнение ошибочно.
Говорила координатор проектов общественной организации «Взгляд в будущее» Людмила Малышева.
О печальной статистике детского алкоголизма в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.